Делавары считали его мертвым. Увидев же свою ошибку, они вскрикнули от удивления и с громкими воплями кинулись за ним, точно собаки вслед за оленем. Но пронзительное восклицание соколиного глаза остановило их и заставило вернуться обратно на вершину холма.
— Это похоже на него, — сказал разведчик. — Лживый обманщик, низкий хитрец. Честный Делавар, побежденный в равной борьбе, остался бы на земле. Его убили бы ударом по голове, но эти хитрые макуасы цепляются за жизнь со стервенением дикой кошки. Бросьте его, пусть бежит, ведь у него нет ни ружья, ни лука, и его французские товарищи далеко. Он, как гремучая змея без ядовитых клыков, уже безвреден. Смотри, Ункас! — на делаварском наречии прибавил охотник. — Твой отец уже снимает скальпы. Недурно осмотреть всех бездельников, лежащих на земле. Не то, пожалуй, кто-нибудь из них вскочит и скроется в лесу с громким криком сойки.
Сказав это, разведчик обошел всех убитых гуронов, вонзая в грудь каждого свой длинный нож с таким спокойствием, словно перед ним лежали жестяные каркасы. Между тем Чингачгук успел снять с неподвижных голов эмблемы победы — скальпы. Ункас же бросился к девушкам и быстро освободил Алису. Встав с колен, Алиса кинулась на грудь Коры и, рыдая, произнесла вслух имя своего отца. В то же время в ее кротких, как у голубки, глазах засверкали лучи ожившей надежды. — Мы спасены! Спасены! — шептала она. — Мы можем вернуться в объятия дорогого отца. Какое счастье! Его сердце не разобьется от горя. И ты тоже, Кора, моя дорогая сестра, ты тоже спасена, а также и Дункан, — прибавила молодая девушка, взглянув на Хейварда с ясной улыбкой. — Наш храбрый и благородный Дункан остался жив. Кора не отвечала на эти пылкие бессвязные слова. Прижав Алису к своему сердцу, она только нагнулась к ней и осыпала ее ласками. Мужественный Дункан, не стыдясь, плакал, глядя на радость сестер. Покрытый кровью Ункас казался равнодушным зрителем этой сцены, но его глаза... Глаза невозмутимого магиканина сияли радостью и сочувствием. Между тем соколиный глаз убедился, что все враги мертвы, подошел к Давиду и разрезал его путы. Бедный псалмопевец не двигался до последней минуты и стоял, терпеливо ожидая освобождения.
— Вот, — заметил разведчик, отбрасывая последний ивовый прут, — вы снова свободны, хотя, по-видимому, даже теперь можете пользоваться вашей свободой не лучше, чем в те минуты, когда впервые появились на свет. Если совет человека, прожившего большую часть своей жизни в диких местах, не обидит вас, я с искренним удовольствием выскажу вам его. Итак, советую вам расстаться с инструментиком, который вы прячете в кармане жилета. Продайте его первому встречному глупцу и на вырученные деньги купите какое-нибудь полезное оружие, хотя бы самый обыкновенный кавалерийский пистолет. Брецание оружием, трубные звуки сопутствуют битве, хвалебные и благодарственные гимны победе, — ответил освобожденный Давид. — Друг, — прибавил он и ласково протянул свою тонкую худую руку охотнику, между тем, как его веки стали быстро моргать, а глаза увлажнились, — я благодарен тебе за то, что мои волосы остались там, куда их поместила природа. Конечно, волосы других людей, может быть, мягче, шелковистее и вьются более красивыми кудрями, однако я всегда находил, что мои волосы вполне пригодны для той головы, которую они покрывают. Я не вступал в борьбу не столько вследствие врожденного отвращения к сражениям, сколько по причине пут, наложенных на меня язычниками. Отважным и искусным оказался ты в борьбе, и я хочу поблагодарить тебя раньше, чем приступить к исполнению других, более важных обязанностей. Я делаю это, ибо ты доказал, что достоин похвалы христианина. Моя услуга — пустяк, о котором не стоит упоминать. Если вы останетесь с нами, то увидите много таких же кровавых стычек, — ответил охотник, смягчившийся при виде искреннего выражения благодарности со стороны псалмопевца. — Я вернул тебе моего старого товарища и спутника. Вот он, верный оленебой, — прибавил соколиный глаз, поглаживая приклад своего ружья. — И это одно уже победа. Иракезы хитры, но они перемудрили, положив ружье так далеко от места своего отдыха. Если бы только Ункас и его отец обладали обычным терпением индейцев, мы успели бы взять оружие и дружным залпом покончили бы со всей стаей и с мошенником, который убежал от нас. Разведчик сел на камень и с вниманием принялся осматривать свое ружье. Гамут тоже опустился на землю и вынул из кармана маленькую книжку, а также очки в железной оправе. Возведя глаза к небу, он произнес: «Предлагаю вам, друзья мои, вместе со мной вознести хвалы за наше необычайное избавление от варварских рук неверных язычников. Прошу вас, излейте ваши чувства в прекрасной и торжественной песне под названием «Норсгамптон». После такого вступления он указал страницу и стих, с которого начинались избранные им строфы, поднес к губам свой камертон, совершая все это с той торжественностью, с которой он приступал к подобным приготовлениям под сводами храма. Но на этот раз никто из присутствующих не поддержал его. Кора и Алиса в эту минуту предавались излияниям нежности, а Хейвард не отрывал от них взгляда. Не смущаясь малочисленностью своей аудитории, которая состояла из одного только нахмурившегося разведчика, певец запел и довел священную песню до конца без всяких помех. Соколиный глаз слушал хладнокровно, поправляя кремень ружья и заряжая его. Гимн не пробудил волнения в душе соколиного глаза. Никогда еще певец не проявлял своих талантов перед менее отзывчивой аудиторией. Охотник покачал головой и прошептал несколько непонятных слов, среди которых были слышны только горло да иракезы, потом поднялся с места и отошел, чтобы собрать и осмотреть исправность всего арсенала гуронов. Чингачгук, помогая ему, отыскал ружье Ункаса и свое собственное. Вскоре даже Хейвард и Давид получили оружие. В пулях и порохе также не было недостатка. Когда жители лесов подобрали все необходимое и распределили трофеи, Соколиный глаз объявил, что пора двинуться в путь. К этому времени Давид Гамут окончил пение, а сестры успели прийти в себя. С помощью Дункана и младшего из магикан девушки спустились с крутого обрывистого холма, на который они так недавно поднимались, совсем при других обстоятельствах, и чья вершина чуть не явилась свидетелем их гибели. У его подножия они увидели наррагензетов, которые щипали траву и листья кустов. Алиса и Кора сели на лошадей и двинулись вслед за проводником, который только что еще раз доказал им свою дружбу.